23 сентября проходит международный форум «Арктика-территория диалога», подготовленный Русским географическим обществом. В нем участвуют, кроме России, представители Исландии, Канады, Финляндии, Норвегии, США, Швеции и Дании. Организаторы форума надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа в Арктике. Интерес к региону вызван тем, что там содержится колоссальное количество неразработанных энергоресурсов – нефти и газа. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
В Арктике находится 2/3 оставшихся на Земле запасов нефти и газа, и именно это сделало регион объектом серьезных международных споров. Уточнение российских внешних границ континентального шельфа тянется с 2001 года. В комиссии ООН, куда Россия представила заявку, ее аргументы сочли недостаточными. В этом году сделан небольшой шаг вперед. России удалось договориться с Норвегией по ряду спорных арктических территорий, а также о совместной разработке шельфовых месторождений. О важности достигнутых соглашений говорит заместитель директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, военные суда и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварднадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
Эксперты отмечают, что экономические и стратегические интересы России в Арктике не подкреплены внятной и четкой экологической политикой в регионе. По мнению руководителя энергетического проекта Greenpeace в России Владимира Чупрова, год от года российская часть Арктики становится все более загрязненной.
Достаточно вспомнить те сотни тысяч, если не миллионы бочек, которые складированы уже сейчас, и это количество их растет просто, на многочисленных метеостанциях, воинских частях, городках, куда все завозится в рамках северного завоза. И это очень неприглядная картина, и это все течет и ржавеет. И японцы предлагали это убрать, но посчитали, что это стратегический запас, мы его не можем отдавать. Вот примерно, что из себя представляет визуально такая экологическая политика.
Только Россия так ведет себя в Арктике?
Если сравнить другие страны, то, конечно, такого бардака в других странах нет. Особенно если брать, ну что у нас там, Норвегия, Канада. Очень хороший пример – это Шпицберген, где, соответственно, есть российские шахты, шахта угольная и, соответственно, норвежская. Вот это, знаете, как два мира, две политики – черное-белое, инь и янь. То есть, если хотите показать, как не надо жить и работать в Арктике, приходите на российскую угольную шахту. Если хотите посмотреть, как можно минимизировать последствия и где все четко и, по крайней мере, не пылит, не шумит, пожалуйста, в норвежскую часть. Поэтому здесь, конечно же, российская политика в Арктике, экологическая политика, она, конечно, далека от совершенства. И тут вопрос такой, а в принципе, готово ли правительство России сделать так, чтобы эта экологическая политика не только на бумаге, но и на практике отвечала бы самым высоким экологическим стандартам? Вот мое личное мнение, а на сегодня объективных предпосылок, чтобы это состоялось, у России нет. Сейчас в рамках разработки Штокманского месторождения нарушены процедуры оценки воздействия окружающей среды, и наши коллеги из Всемирного фонда дикой природы уже просто призвали объявить мораторий на любые вот эти арктические проекты, пока не будет наведен порядок хотя бы с процедурной точки зрения, уж не говоря о том, чтобы там в железе это все соответствовало стандартам каким-то.
Организаторы международного форума «Арктика-территория диалога» надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что на сегодняшний день у России весьма неплохие шансы на расширение своих арктических территорий.
Одна из основных проблем, которые до сих пор остаются, это вопрос разделения Арктики, то есть принадлежности ее. Это крайне важно стало в последнее время ввиду двух факторов. Первое – это сокращение природных ресурсов, соответственно. И второе – это таяние льдов, которые позволили использовать арктические пространства, в том числе для добычи полезных ископаемых, а также для открытия и использования новых транспортных путей, включая, например, Северный морской путь.
На сегодняшний день какие существуют документы, регламентирующие вот разделение территорий арктических?
То есть пока что не разделена. И, собственно говоря, обоснованность своих претензий на эту территорию должны доказать ее участники. По идее, механизм будет следующим. Будет в рамках профильного комитета, органа, соответственно, в ООН, будут представлены обоснования, после которых на основании этих документов будет, соответственно, выбрана, какая страна какую территорию имеет право осваивать. Вот Российская Федерация претендует на хребет Ломоносова, Норвегия тоже на своей части, но, в принципе, интересы здесь пересекаются.
Какие страны основные претенденты на арктические территории?
Россия, Норвегия, Дания, Канада, США, Исландия. Это крупнейшие игроки, которые, соответственно, активно работают в данном направлении и претендуют именно территориально тоже на нее. Есть также игроки, которые заинтересованы в ресурсах, соответственно, Арктики. Как ни парадоксально, среди них есть и Китай. В том числе и на Китай, например, строят достаточно большой флот ледокольный, который в дальнейшем можно будет использовать как для транспортировки энергоносителя, так и для использования, активного использования Северно-Морского пути.
Ну и как вы оцениваете российские арктические перспективы?
Сейчас этап борьбы перешел на стадию группирования или создания союзов. Самостоятельно практически отставить свой интерес крайне сложно. Традиционно расклад сил был примерно следующим. Норвегия и США, они совместно пытались доказать свою позицию. Российская Федерация активно кооперировалась на этом направлении с Норвегией. Также каждый игроки пытались договориться с Данией. Дело в том, что у Дании очень хорошая позиция в профильном органе ООН, в котором, собственно говоря, будет решаться вопрос принадлежности арктической территории той или иной страны. Этим была обусловлена достаточно активная борьба в последнее время. Причем взаимоотношения России и Норвегии в последнее время активизировались. Норвегия участвует в российских шельфовых проектах, в том числе в Штокмане. Кроме того, было заключено соглашение о разделении границ и совместном освоении. Поэтому, конечно же, здесь определенные прорывы есть. А вот в другом альянсе Канады и США наметились некоторые сложности. Дело в том, что после аварии на Deepwater Horizon в Мексиканском заливе США приостановили разработку шельфа. И понятно, что в этом случае Канада потеряла очень серьезного союзника. Поэтому сейчас у Москвы очень хорошие перспективы для того, чтобы добиться признания своих прав на Арктику. Тем более, что в этой территории сосредоточено более трети всех энергоносителей в мире.
Говорил политолог Дмитрий Абзалов. Ожидается, что в работе Международного форума «Арктика. Территория диалога» примут участие российский премьер Владимир Путин, правящий князь Монако Альберт II и президент Исландии Олаф Гримсон. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.